В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Аркадьева. Экономический кризис совершенно по-разному проявляется в различных регионах России. Главным образом это связано с тем, что у правительства нет единой программы антикризисных мер. И поэтому региональные руководители действуют в силу собственного разумения и профессионализма. Кроме того, Кремль в большей степени озабочен возможными политическими последствиями кризиса и потому старается в первую очередь нейтрализовать социальные протесты в регионах. Обо всем этом в интервью Игорю Яковенко, доктор географических наук Наталья Зубаревич.
Я представляю сегодняшнюю мою собеседницу. Это Наталья Васильевна Зубаревич, доктор географических наук, которую и я, и практически все мои знакомые специалисты считают ведущим экспертом нашей страны в области экономики регионов России. Здравствуйте, Наталья Васильевна.
Добрый день.
Разговор, естественно, пойдет о том, как переживают кризис регионы России. Что общего и особенного в состоянии российских регионов? Поскольку кризис – это испытание для регионального начальства, то мой первый вопрос такой. Есть ли у вас, Наталья Васильевна, примеры успешного и, наоборот, неадекватного поведения руководителей регионов в кризис, вот таких местных антикризисных стратегий?
Ну, прежде всего, мне кажется, стоит начать с короткого анализа, а кризис-то есть или нет. Потому что у нас с вами очень разная география кризиса. Есть регионы, где темпы промышленного спада 40%. Это войну так не было. Самарская область, часть металлургических регионов достигала такого дна. А есть регионы, которых кризис, в общем-то, не ощущается. Это слаборазвитые республики, которые живут на бюджетные деньги, да, в основном на трансферты из федерального бюджета. И, как ни странно, это Дальний Восток, где кризис крайне мало проявляется по той простой причине, что там мощную санацию всей экономики уже провел кризис 90-х годов. Там уже то, что осталось, оно более-менее жизнеспособно. Или находится в тени, и мы измерить это не можем. В частности, рыбную отрасль мы как не знали, так и не знаем, сколько она производит. Поэтому начальство реагирует на то, что у него есть. А вот тут начинаются различия. Там, где сильных спадов нет, где бюджетные доходы более-менее сохранились, потому что в целом собственные доходы бюджетов Российской Федерации сократились аж на 20%. Это много очень. Собственные, то есть за счет собственной налоговой базы. И в этих регионах никаких особых телодвижений начальству производить не стоит. И многие не делают. В регионах же, где ситуация тяжелая, там веер. Очень сильный веер различий. И, честно говоря, он объясняется, ну, как это вежливо сказать, адекватностью людей, стоящих у власти. Например, в Пермском крае понимание остроты кризиса было еще осенью, когда нам всем обещали тихую гавань. Поэтому пермское правительство и губернатор еще в сентябре-октябре сверстали антикризисный бюджет, сжав расходы на 20%, жестко посмотрев свои возможности, и они встретились кризис во внятном состоянии, понимая, на что они тратить будут, а на чем они сэкономят. Никаких телодвижений по поводу того, что бизнеса к ногтю, чтобы платил налоги, Пермский край не делал. Наоборот, первым и единственным среди российских регионов еще до всякого кризиса он снизил налог на прибыль на свои 4%, которые он мог снизить для всех, не для любимых, там, больших, зарубежных, для всех, чтобы легче жилось в крае. Это один пример. Кризис Пермского края, тем не менее, тяжелый. И это понятно почему. Это крупнейший в России производитель минеральных удобрений. А с минеральными удобрениями на мировом рынке сейчас очень плохо. Поэтому темпы спада там достигали 28%. Но бюджет к этому готов. Люди и у власти понимают, что надо делать. Поэтому никакой истерики нет. Абсолютно другие примеры есть еще в двух типах регионов. Урал. Там ситуация тяжелая, потому что кризис больнее всего ударил по металлургическим регионам, а потом уже по машиностроительным. На Урале есть и то, и другое. Что происходило там? Классическое повторение стратегии 90-х годов. Когда казнить нельзя помиловать, уволить нельзя, потому что стоит прокурор, надзирает, стоит полпред, вынужден на страже стоять губернатор, но бизнес не может сохранить такое количество занятых, у него убытки. И как следствие начинаются все формы скрытой безработицы. административные отпуска, 3-2-дневная рабочая неделя, неполная занятость с сохранением 2/3 тарифа. Этого добра у нас много разного. И там основной формой кризиса стала скрытая безработица. Но зато отчеты можно отправлять очень хорошие. Ведь легальная безработица, что зарегистрированная, что помут, там более-менее ничего. Это такая маскировочная реакция, не деловая, не рыночная, а полумаскировочная реакция. И есть третий вариант. Примером могу привести чудный Забайкальский край. В Забайкальском крае, он же бывшая Читинская область, объединенная с Сагинским округом, ситуация не сразу, но тоже начала ухудшаться. Потому что я напоминаю, что Дальний Восток и Забайкалье, в общем, в меньшей степени были затронуты кризисом. Но когда это началось, власти приняли гениальное решение. Я человек не молодой, поэтому очень помню хорошо практики райкомов партии по назначению всех завотделами инструкторов райкомов кураторами сельхозпредприятий своего района. И вот они должны были следить за надоями и приветами. Примерно то же сейчас изображено в Забайкальском крае. Все работники администрации назначены руководителями за крупными промышленными предприятиями. Мне вот тут один журналист рассказал, что руководитель физкультуры и спорта Забайкальского края отвечает за горнодобывающий рудник, чтобы вовремя платили зарплату. Ну, это, допустим, ладно, хотя есть прокуратура. И зачем они нужны, там, представители администрации, не ясно. Но он и отвечает еще и за выполнение плана по налогам. Вот в чем проблема. То есть это не просто не рынок, а это воспроизводство Советского Союза, версия 2.
И вот из того, что вы сейчас сказали, вытекает совершенно закономерный вопрос. Обычная практика смены элит в результате их эффективности-неэффективности происходит в условиях демократии. Но мы сейчас видим, как каждые выборы, скажем, в Европе сметают правительство, потому что оно избирателям кажется неэффективным в условиях кризиса. У нас выборов, как известно, нет. Значит, остается надеяться на то, что все-таки в правительстве России, в администрации России все-таки как-то следить за тем, как справляются с кризисом на местах. Вот у вас есть какие-то ощущения? Я понимаю, что достоверных сведений, что происходит в голове у Медведева, у Путина, у кремлевской администрации, конечно, надо спрашивать об этом их, но тем не менее, какие-то ощущения, что все-таки какой-то более-менее адекватный анализ поведения региональных руководителей на местах. Есть это в правительстве, в администрации, или они по-прежнему исходят из принципа «лоялен – будешь работать», «нелоялен» или там «не обеспечиваешь необходимый процент на выборах Единой России» – значит, будешь заменен?
Вопрос понятен, ответ, как всегда, раскладывается на части. Часть первая и очень позитивная. Вместо этой безумной системы оценки эффективности деятельности губернатора, которая была сначала придумана в администрации президента, а потом навязано Минрегиону для оценки, появился абсолютно внятный и очень неплохой мониторинг кризиса в регионах, который ведет тот же Минрегион. И это очень хорошо, потому что это открыто, это можно посмотреть, и становится более-менее понятным, какова ситуация в регионе. Потому что у власти ведь проблема не только в том, как реагировать, у власти проблема в том, чтобы знать, что происходит. Каналы обратной связи нарушены катастрофически. Так что хотя бы один из информационных каналов восстановился, помимо справок ФСБ и совершенно сумасшедшего, непрофессионального мониторинга эффективности губернаторов, появился нормальный мониторинг кризиса. Это первое. Второе. Властям, по большому счету, честно говоря, не очень важно, как регион проходит кризис. Им важно одно. Есть там социальные волнения или нет? Если социальная ситуация, социально-политическая ситуация спокойна, ну, как-то пройдет кризис. Если начались волнения и взрывы, это большой минус губернатору. Поэтому все губернаторы работают не на цель эффективного прохождения и выхода из кризиса с сохранением тонного потенциала территории. Надо еще также понимать, что перед губернаторами стоят не те цели, которые нам кажутся очевидными. Казалось бы, для территории важнее всего максимально грамотно пройти кризис, кризисы неизбежны, с меньшими издержками и сохранением модернизационного потенциала. А это значит, надо работать на улучшение институтов, да, на поддержку предпринимательства, на поддержку уязвимых групп населения. То есть внятные и понятные цели. Но у нас система работает таким образом, что реальные цели перед губернатором совсем иные. Это не допустить роста политической напряженности, которая создается и социальной. И поэтому главное это сделать так, чтобы не прорвалось недовольство. Когда это становится главной задачей, то в ход идут прежде всего методы административные, ручное управление, затыкание дыр, где начинает бурлить, и это абсолютно не помогает эффективному выходу из кризиса. Система настроена, российская система управления, на неправильный сигнал.
Ну что ж, я все-таки надеюсь, ну, нужна какая-то нотка оптимизма, все-таки кризис создает хоть какую-то, но обратную связь, пусть кривую, пусть уродливую, пусть деформированную, но все-таки обратную связь. Конечно, лучше выборов никакой другой обратной связи нет. Ну, просто так многотысячелетняя история мира показывает. Но, тем не менее, хоть какая-то обратная связь, хоть каких-то наиболее неадекватных руководителей, я надеюсь, что все-таки кризис заставит убрать. Я благодарю профессора Зубаревич за участие в нашей передаче.
«Экономический кризис в российских регионах». Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал.